Братья и сестры, ко мне желание порассуждать над таким стихом из книги Откровения Иоанна, из 3 главы, 21 стих. Откровение Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Я думаю, что этот вопрос временами беспокоит всех нас. Как побеждать? Никто не желает терпеть поражение, а может быть и такое, что мы и не замечаем, а терпим поражение. А вот в этом слове такое обетование побеждающим, что можно побеждать. И здесь сравнение, что Христос говорит побеждающему, дам сесть со мною, как и я победил и сел с отцом моим на престоле. Как побеждать? Какими методами? Это вопросы, которые, ну, я думаю, что временами волнуют нас, которыми мы озабочены. Я когда размышлял, у меня некоторая была трудность, о чем говорить. Каждый день утренний час, довольно богатая пища. И когда готовился, у меня была такая трудность, как будто когда читаешь эти места, чем-то кажутся однообразные. Вроде хоть искушение какое-то поделиться чем-то таким, чем-то новым. А потом думаю, да, но оно когда новое, мы же кушаем тот же хлеб. То есть мы нуждаемся в пище. То есть, может, на то, что мы знаем, то, что нам знакомо, но об этом повторить, посмотреть вместе так, чтобы оно было поддержкой, и оно в данное время может быть помощью для нас, может, не только в данное время, и в последующей жизни. И вот здесь две части в этом стихе. Иисус Христос победил и сел на престоле Отца. Иисус Христос говорит нам, что мы можем побеждать, и кто побеждает, тем и тоже даст сесть на престоле Его. Я так вот и думал, ну, две части. Первая часть – порассуждать о том, как Христос победил, а потом порассуждать о том, что и мы можем в Нем побеждать. Если задаться таким вопросом, как вы думаете, братья и сестры, как Христос победил? Кто бы какой ответ дал, а? Как Он победил? Как? Я не расслышал, брат, кто-то сказал. Смирением. Смирением, хорошо, да. Смертью победил, да? И могут и, наверное, другие ответы быть. Они правильные. У нас бывает такое представление, когда перед нами враг, оно и в мире так бывает, теперь надо победить, надо все наши усилия сконцентрировать на этом враге, да, и как-то его так сокрушить, преодолеть, чтобы он был побежденный, и мы будем победители. То есть как бы активно действовать против врага. Я думаю, такая формула, она, ну, первая появляется при размышлении о победе. А вот я когда размышляю о победе Иисуса Христа, мне видится сила Его победы и причина, почему Он победил, то, что Он пребывал в Отце. И в этом же самом есть сила для нас побеждать, прибыть в Господе нашем. Неоднократно Иисус Христос говорил эти слова, которые записаны чаще в Евангелии Иоанна. Ну, например, я даже три места подобных приведу из 5 главы, из 6 и из 8 главы, где Христос очень подчеркивает то, что ничего Он не делает Сам от Себя. А Он взирает на Отца, как Отец поступает, так Он поступает, о Своем послушании. Вот Иоанна 5 глава, здесь в 5 главе стих 19. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». В 6 главе 30 стихом сказано так. Нет, не 30 стих, я ошибся, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшую меня Отца». В 8 главе 29 стих. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». И вот сила победы в том, что Христос пребывал в Отце. Вот смотрите, какая сила побеждает? Хоть когда мы желаем побеждать, или когда Христос побеждал, эту победу Бог совершает, или мы сами должны совершать? Должны мы что-то с миром сделать? Должны мы что-то с дьяволом сделать? Должны мы что-то с плотью сделать и победим? Или Бог что-то будет делать? Понимаете, победу... Бог, Он является властелином мира, властелином вселенной. Он ими остался. Он и сегодня остался властелином и земли тоже. Хотя мы знаем, что здесь князь мира – дьявол. И сила победы в том, чтобы пребывать в Господе. И Христос победил именно потому, что Он пребывал в Своем Отце. В то время, когда, ну даже раньше, чем Христос в мир пришел, в Псалме 39 там есть пророчество как бы о самом решении, о согласии пойти в мир исполнить волю Отца. Это Псалом 39, стихи 7 и 8. Я прочитаю. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжение жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Христос согласился пойти в мир исполнить волю Отца. Когда Христос уже был на земле, самое первое, что мы о Нем встречаем, Его сознательные действия, но там, когда Он был младенцем, Он был маленьким совсем еще, мы встречаем, что Он возрастал в семье родителей. Как, братья, сестры? Послушание. Да? Начало Его победы, написано, как «Я победил и сел на престоле Отца». Начало Его победы, оно было уже в детстве. Он повиновался родителям. Его победа заключалась в том, что Он повиновался земным родителям. Я себе так представляю. Смотрите, когда Господь, когда Он еще в детстве был в храме, когда Он беседует или с Ним беседуют священники, Он их превосходил разумом. Братья и сестры, родители Он превосходил или нет разумом? В детстве. 12, 15 лет, в 17 лет, в 20 лет превосходил. Во многих практических вопросах кто лучше знал, как надо делать, родители или он? Мать, Иосиф или он? Я думаю, он. То есть тогда, когда повиноваться тому, кто превосходит, оно бывает естественно, повинуешься авторитету, повинуешься опыту, да? А вот он с детства, написано, рос в послушании родителей. И до какого возраста? Ну, похоже, что не только в детском возрасте, а до того времени, когда вышел на служение. В этом его победа заключалась уже здесь, в повиновении Отцу, в заповедях, данных Отцом Небесным людям. Дети, повинуйтесь родителям. Он был и Сыном Божьим, он был и Сыном Человеческим. И вот начало его победы – повиновение родителям. Когда Христос возрос, очень много было неправды в мире. Я думаю, что человеку всякому свойственно чувство, ну, как сказать, возмущение против зла. Ну, может быть, слово «возмущение» не всегда, но несогласие со злом и желание искоренить зло. В то время, когда Христос был в мире, сколько много было несправедливости. Римляне, язычники, властвовали над Израилем. Это было несправедливо. Израиль – народ Божий, а римляне здесь устанавливают свои порядки. Священники, находящиеся в храме, отступили от Бога, делают, что хотят. Обманывают народ, показывают совсем превратный образ. И во всем, весь мир Иудея, везде Христос встречался с несправедливостью. Казалось бы, по-человечески первое усердие или усилие человека, тот, который святой, так потом фарисеи укоряли Иисуса, почему Он так не поступал. Против этого зла вооружиться – это зло истреблять. Или против римлян, или против священников, или, ну, начать воинствовать против зла. А вот Христос побеждал тем, что Он покорился Отцу. И я так себе думаю, что это было нелегко. Некоторые моменты, когда вот в противоречие входят вот человеческие естественные желания и воля Отца, это противоречие, мы знаем, в самом Христе противоречий не было. Но вот все-таки Он встречался с этими обстоятельствами, когда человек действовал бы иначе. Мне кажется, больше урона мы терпим, братья и сестры, не в том, когда мы... ну, против греха или от греха убегаем, а больше урона мы терпим в том, когда мы начинаем воевать против зла, независимо от Бога. Я имею в виду верующих людей. Потому что грешить, ну, из нас специально грешить никто не хочет.
Мы верующие люди. А вот больше урона мы терпим тогда, как раз, когда где-то мы встречаемся с несправедливостью, с неправдой, и это теперь зло надо искоренить, и мы подвязаемся в этом. И вот как раз опасность подвязаться отдельно от Христа, сами по себе плотской силою. И вот смотрите, смирение Христа, послушание Христа заключалось в том, что Он не воинствовал ни против римлян, не воинствовал Он ни против священников даже, хотя Он обличал их, но Его победа, Он скрывался в Отце. Вот некоторые случаи, так вот я размышлял, когда готовился. Смотрите, мать, Он в послушании вырос, Он всегда повиновался ей, родителям. И вот теперь, когда Он вышел на служение уже независимое, Он учит народ, Ему говорят, мать твоя, мать и братья там в ней. Я полагаю так, что матери было горько слышать от сына, когда ей сказали, он сказал, не пойду, кто мне мать? Я думаю, что это была боль. Я не знаю, обижалась она или нет, я не, об этом не написано, я не могу сказать, что она обижалась, но это была боль. То есть мать и сам Христос теперь, он Иисус, его мать там на улице, ему говорят, мать зовет тебя. И у ней были определенные намерения. И теперь он, чтобы покориться отцу, сознательно он отказывает своей матери. И причем такими словами, которые могут ранить, ну, практически почти любую мать на земле. Кто мне мать? Кто мне брат и сестра? Там братья и сестры ждут. Вот кто мне, кто исполняет волю Отца моего Небесного. То есть, получается не просто, что исполнять волю Отца, и как бы никого другого это не касается, исполняя волю Отца, Иисус Христос нередко должен был идти против течения людей. И не только врагов, тех, которых Его ненавидели, а тех, кто Его любил. Поступать, понимая, что Он может им рану причинить. Но Христос победил именно в том, что Он всегда пребывал в Отце. Написано, что в Римлянам, в 5 главе, что непослушанием одного человека многие сделались грешными, а послушанием одного многие сделались праведными. И вот как раз победа Христа – сила победы в том, что он всегда пребывал в Отце. Другой пример – Лазарь. Заболел Лазарь, он любил Лазаря, любил сестер. Сестры, когда трудный момент, они посылают человека, посылают вестника, посылают туда, в Галилею. Незадолго до этого там хотели Иисуса побить камнями. Он скрывался в Галилее или ушел из Иудеи, там проповедовал. И вот получает он известие от сестер, известие полное боли, которого ты любишь, болен. Сестры много там не расписывают. «Приди, исцели». Они знали, кому они говорят. Они знали, что он неравнодушный человек. Не так, как Гиези когда-то, когда та мать пришла, и этот Гиези черствым сердцем там, ну, пойди там, положь, он ничего не мог сделать. Они знали, Иисусу не надо было объяснять подробно. Они знали, что он любит, и они были уверены. Они были уверены, что как только он услышит, он придет и поможет. Я думаю, что они не сомневались в этом. Они посылают вестника. Вестник возвращается и дает им ответ. Иисус не приходит вместе с вестником. Проходит несколько дней, Лазарь умирает. А разве Иисус не знал, какие раны переживут сестры, которых Он любит, любил и любит? И смотрите, вот теперь получается, что по естественному влечению человеческому проще было бы сразу пойти помочь. И вот в разных вопросах мы видим, до самой мелочи Иисус исполнял волю Отца. Он говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Вот поэтому Он и победил. В этом победа. Он сказал, что болезнь – это она к славе Божьей. Я думаю, эти сестры поняли так, что значит, он не умрет. А он умер. И потом недоумение, разочарование. Христос же знал, что не разочаруется. Но он не опоздал. Он пришел и утешил их, и воскресил Лазаря. Можно было много примеров. Я когда размышлял, Христос и ученики. Ну хорошо, этот народ, фарисеи, они не понимают Христа. Они враждебно многие относились, или потом стали относиться. А вот ученики, он им все открывал, очень много открывал. Он с ними 3 года делил многие те тайны, с которыми он не делился с другим народом. И вот в тот момент, когда уже стали они исповедовать его Господом, это описывается у евангелистов в Евангелии от Марка в 7 главе, когда он уже стал им открывать тайны, в Писании написано, что тайны Господни боящимся его. Если мы попадаем в другой раз в такие непонятные обстоятельства, от нас что-то скрыто, непонятно, братья и сестры, первая причина, где-то мы в каком-то вопросе поступаем самовольно, или, может ли, время не пришло, но тайны Господни Бог открывает боящимся Его. А во тьму боящиеся Бога могут попасть, но все-таки Бог открывает им. И вот здесь, уже в третий год служения, может быть, даже начало четвертого года, когда Иисус спросил, и Он специально пошел с ними за пределы Иудеи, вероятно, чтобы не было много посторонних людей, Он хотел учеников подготовить, Он начинает открывать больше тайны. И когда Он спросил, за кого почитают люди, они отвечают, одни так, другие так. Он говорит, а вы за кого почитаете? И они говорят, сначала Симон, потом и другие, ты Христос, Сын Бога Живого. Когда Он понял, что они доросли до этой высоты, они Его исповедуют Христом, Господом. Он начал им открывать тайну своих страданий. И вот здесь, опять же, я думаю, Христос встретился с сильной черствостью, хотя Он знал это, с черствостью сердец учеников. Так вот, прочитать сразу, кажется, оно, можно на это не обратить внимания, когда все Евангелие читаем. Но когда размышляешь, как трудно было Господу, как трудно Ему с нами бывает. Вот я несколько мест просто предложу из Евангелия от Марка. Вот как, какие трудности были с учениками. В Евангелии от Марка в 6 главе описывается, что Христос насытил 5000 учеников, 5000 слушавших людей, кроме женщин и детей. В этом участвовали ученики. Потом Он учеников отпустил на море, сам остался с народом, молился. И потом, когда они в море бедствовали, мы знаем этот пример. И вот, когда Он вошел в лодку, и они испугались, когда увидели Его идущим по морю. И вот здесь написаны такие слова. Марка, 6 глава, 51-52 стихи. «И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись и в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Вот окамененное сердце, не неверующих, а окамененное сердце учеников. В 7 главе, в следующей, мы читаем, когда они исповедовали Его Христом, тут написано, что Он начал открывать им о том, что Он должен умереть. Какая их реакция? Насколько сердца их были далеки от того, чтобы понимать Его волю? В 7 главе это стихи. Я ошибся. Не в 7, а в 8 главе. В 8 главе, вот 31 стих, и потом следующий стих, 33-32. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил всем открыто, но Петр, отозвав его, начал прекословить ему». Я 31-32 прочитал. У меня вопрос, братья и сестры, ученики поняли, о чем он сказал или нет? Он начал открывать им тайну, что он должен пострадать. Они поняли или нет? Они могли сочувствовать, они могли сердцем слиться, поддержать. Петр прикословит, Иисус вынужден сказать, это дед не сатана. В следующей главе, в 9, второй раз Иисус эту попытку делает сказать им об этом. Об этом сказано в 9 главе. Стихи вот 30, 31, 32. «Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись». Иисус самое сокровенное открывает им, их сердца закрыты, они заняты другими проблемами. Когда Он пришел в дом, Он их спрашивает, о чем вы размышляли? Ну, вы помните ответ, да? Они промолчали, им было неудобно. О чем размышляли, мы помним, да, друзья? Третий раз в 10 главе снова им начинает открывать более подробно. Это 10 глава, 33 стих, 34, 35, там уже реакция учеников. Он снова говорит им подробно, что вот как все будет, как его распнут, как его предадут. Но только он это сказал, подходит, отзывает его в сторону два ученика, сыновья Зеведеева, и начинает с ним говорить о своих проблемах. «Ты хорошо, ну вот мы вроде как поняли, можно так вывод сделать. Сделай нам, о чем мы попросим. Позволь одному по правую, другому по левую». Поняли или не поняли? Нет, не поняли. И вот смотрите, Иисус всегда исполнял волю Отца. И вот самых любимых, самых близких, Он их учит, Он им открывает сердце, они черствые, они не понимают. И вот продолжать любить. И потом, если он знал, что Иуда предаст, потом, когда он знал, что Петр отречется. И вот победа Христа, она была в том, что он ни в чем не дал места сатане и всегда покорялся Отцу. Я пропустил, так коротко можно было бы коснуться, там, вот когда было искушение в пустыне. Христос сильнее дьявола. Он мог на него негодовать, братья и сестры? Мог он ему высказать, это же человек-убийца, который душит, губит души людей. Мог он ему там выговорить все-таки правду о нем? Казалось бы, ну, сатана тут своими обманами, он мог бы ему так вот все сказать, вот ты человек-убийца, ты такой. Христос, он совсем по-другому с ним общается. Он не победил его вот как раз тем, что там его уничижил или как. Он победил тем, что он повиновался Отцу и прибыл в Слове Господнем. Он был голоден, он отверг себя, не стал делать камни хлебами. Как часто, братья и сестры, у нас бывает, когда мы встречаемся вот с какой-то неправдой, первое наше желание – броситься в рукопашную против зла. Как-то несколько лет назад я с одним братом поделился, он служитель, более так, ну, ответственное служение нес, и я поделился своими переживаниями. Но в такой форме, что вот, ну, казалось бы, ну как вот это зло, неправда, там неправильные какие-то действия, надо же как-то противостать против этого. А он мне заявил такую мысль, которая меня очень поразила. Говорит, в Библии нигде не написано, что мы воевали против зла. Братья, вы не удивляетесь такое слышать? Я удивился. Тогда, а для чего тогда мы здесь живем? Говорит, в Библии нигде не написано, что мы воевали против неправды, что мы воевали против зла. Я был просто в недоумении, я хотел противостать. Правда, есть место, да? Написано, что побеждай зло, да? Временно. Есть написано в 12 главе, а как побеждать? Добром. То есть, получается, что призваны мы-то не к тому, чтобы сейчас начать против зла. Это зло Бог искоренит. Он это все зло возложил на Христа, а мы призваны исполнить волю Божию, не давать места дьяволу. Как вот Христос тоже, его победа была именно в том, что он покорился Отцу, и поэтому он и победил. Когда, может быть, если сказать не только в одном это обобщить, что он покорился Отцу, а может быть, три таких вот. Отвергнуть себя, не давать место дьяволу, противостать ему, и покориться Отцу. Только порядок другой. Покориться Отцу, а потом другое, что я назвал. И когда приближалось время взятия Христа, в Евангелии Иоанна мы читаем о том, два раза такая мысль, в 14 главе Христос говорит так, 30 стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». То есть ни разу не дал он повода, чтобы где-то он поступил независимо от Бога. Это было бы поражением. А в 16 главе сказаны такие слова, стих 33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». У меня вопрос, братья и сестры, как Христос победил мир? Как Христос победил дьявола? Как он одержал ту победу? Как? Согласен. Но он отверг себя для чего? Отверг себя и в рукопашную? Или отверг... Для чего он себя отвергал? Куда он направлял усилия, отвергая себя? Исполнить волю Отца, понимаете, да? Оно можно отвергнуть себя и, ну, как бы на что-то другое идти. Даже по плоти, когда мы действуем усиленно, тоже приходится от чего-то, чего-то отказываться от сна. А вот именно отверг себя, чтобы во всем покориться Отцу. И этим он победил. Мы читаем послание к евреям в 5 главе, тоже нам знакомые слова, 7-8 стих. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Со многими слезами, мы, я не знаю точно, имеется в виду, может быть, Гефсиманская молитва или какое-то другое событие, я не могу точно сказать. Там, когда описывается Гефсиманская борьба, там не написано о слезах, да? Я не помню. Там написано, что пот падал, как кровь, но чтобы он плакал, там не сказано. Там не написано. Может быть, это было там, а может быть, и другой раз. Но смотрите, что это было за борьба? Со многими слезами. Там Гефсимане, там он молится, если возможно, пусть будет так, доминует чаша, но не моя воля, но твоя. То есть борьба, усилие за то, чтобы исполнилась воля Отца. И мы читаем потом и в послании к евреям, он смирился, но в послании, это филиппийцам написано, смирил себя до смерти, смерти крестной, смирил себя в послушании Отцу. И в послании к евреям мы читаем во второй главе, что дети причастны плоти и крови, он тоже принял оные и смертью победил имеющего державу смерти. Тем, что он всегда покорялся Отцу и повиновался Отцу, этим он победил и дьявола, победил мир и победил все силы. И за то, что он так, потому что он так смирил себя, филиппийцам во второй главе мы читаем, поэтому Бог и превознес его выше всякого имени. И сказано в Колоссянам, во второй главе, что он над силами тьмы, властно подверг их позору, вознесся, сел одесную Отца. Я прочитал в начале стих, что Христос говорит, как и я победил, и сел на престоле Отца. Он победил тем, что он во всем покорился Отцу, всегда исполнял волю Отца. И он был вознесен, он был воскрешен Отцом Небесным и сел на престоле Отца. Теперь вопрос, как нам побеждать? Если посмотреть в Писании места, ну, о победе, ну, можно несколько мест прочитать. Но сама сила победы тоже в том, что пребывать во Христе. Первое послание Иоанна. Я два места из первого послания Иоанна напомню. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3-4 стихи. Здесь так сказано. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». И заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Другое место я сразу прочитаю. Это 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих. Я не весь стих, а отрывок. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и вы победили лукавого». Да, я пропустил. «И вы сильны, потому что вы сильны, Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот смотрите, давайте эти два места немножко проанализируем. В 5 главе сказано так. Я прочитаю рядом два стиха, давайте поразмышляем. Вот в чем, какая сторона веры имеется в виду для победы? «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Братья и сестры, для чего нам даны заповеди? Исполнить, да, повиноваться им, исполнять их. Четвертый стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Какая здесь сторона веры больше видна нам вот в этом отрывке? Вера – это очень такое, ну, очень объемное такое понятие, да? Вот в данном случае что имеется в виду? Как, ну, как верой победить мир? Да. Верить Слову Господа? Верить Отцу – повиновение заповедям. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Если Христос сказал, что «я победил мир», «мужайтесь, я победил мир», и нам дана возможность победить мир именно тем. Мир кому покоряется? У мира свой князь – сатана. Мы читаем в Ефесянам во второй главе, вторым стихом, что весь мир он живет по обычаю мира, по воле князя. А наша победа как раз в том, что мы живем по воле Отца, по воле Иисуса Христа, и мы не исполняем волю дьявола и волю этого мира. Это победа над миром в том, что мы верим Отцу и верим Его Слову, как сказано было за юношей. Слово пребывает в вас, вы сильны, вы победили лукавого. Еще одно место напомню из Откровения Иоанна, из 12 главы, стих 10 и 11. Откровение, 12 глава, 11-12 стихи. «Они, и услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Победа над дьяволом, победили его верующие люди. И вот написано, как победили. Кровью Агнца, то есть прибыли в благодати Божьей, в помиловании Его, очищали свое сердце, исповедовали грехи свои. Потом дальше. Словом свидетельства своего. О чем они свидетельствовали? Свидетельствовали о истине. Тогда, когда Сидрах, Месах, Авденаго стояли, и было им перед этим истуканом, им было предложено поклониться тоже. Они как победили? Свидетельством. Не поклонимся, мы покоримся Отцу.
Они не сокрушали этого истукана, они не обвиняли там, что вы тут делаете, вы идолопоклонники. Они просто не покорились миру, а покорились воле Божьей. И тут тоже словом свидетельство. И вторая сторона, третья, не возлюбили души своей даже до смерти. Отвергнуть себя. Отвергнуть себя. Вот эти три стороны здесь вот в этом отрывке указаны. Я вернусь опять к тому стиху, с которого начинал. В начале, вот, Откровение Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Наша победа в том, что пребывать во Христе. Я думаю, что в это искушение, ну, мы можем впадать, оно очень близко нам. Когда мы встречаемся в церкви, может быть, или в том труде, который нам поручен, бывает, может, в семье, ситуациями неправильными, они неправильны и в наших пониманиях, они неправильны и по Писанию. И вот теперь, переживая об этом неправильном, желая что-то исправить, от нас ожидается какое-то действие. Но немалая бывает опасность в том, если мы действуем независимо. Немало, ну, братьев или сестер пали именно в этом. Я приводил, кажется, в прошлый раз, когда говорил слово, я не помню сейчас, этот пример приводил или нет, но я напомню. Я вспоминаю брата, у нас в церкви давно это было, много лет назад, в 70-х, 60-х годах. Он был рукоположен на диакона. Он очень ревностный был. Тот, который брат, после я слышал от брата одного, который был там ответственным в то время, в начале, что, говорит, лучше всего поручение именно он выполнит. Не надо было переживать, что там что-то сделать неправильно. Ревностный, такой преданный и горячий. Но потом, когда в этой церкви был рукоположен брат, бывший рядовым, сразу на пресвитерское служение, а он остался диаконом, начались трудности. С одной стороны, он был более опытен, тот менее опытен. И вот этой трудности внешне казалось, что брат, он ревнует за чистоту. То есть вопросы поднимал, должно быть так в церкви, должно быть так. Но почему-то постоянно он недоволен был служителем. Они еще были даже родственники. И потом так вот она дальше заходила, это так трещина сохранялась. И пришло время, да такой, так обострилось, что этого брата ограничили, вот этого диакона, ограничили в диаконском служении. Но с него не сняли помазание, а просто оно не сразу, оно годами так складывалось, потом он все спорил. И именно вопросы, в которых он спорил, они касались духовного. Вот надо так, надо ревности, надо чище. И он тогда тоже очень обвинял, очень был недоволен, не соглашался, что неправильно его, ну, не понимают, и часть церкви его одобряли, поддерживали, потому что оно трудно было заметить. Потом прошло время, оно так далеко зашло, что приехали братья, которые рукополагают, которые имеют право снимать помазание. Это годы проходили, и Борис Яковлевич тогда тоже он уже нес это служение. Это где-то то, что сейчас я говорю, было, наверное, в годах, уже в 80-х годах. И на членском собрании, так вот, в присутствии братьев рукополагавших когда-то, с него сняли помазание рукоположения. То есть диаконское поручение уже давно ему не давали, он был ограничен в этом. Но да, так он поносил, обвинял, и с него сняли помазание. В скорости Бориса Яковлевича посадили. И этот брат говорил, что вот Бог наказал его за то, что он, ну, идет против правды, и вот Бог его наказал. Знаете, когда человек... Почему я так вначале сказал, что чаще мы терпим урон не тогда, когда мы зло делаем и любим зло, любим грехи, а тогда, когда мы воинствуем за правду, вроде бы, независимо от Господа. И знаете, прошло время, несколько лет, и Бог убрал ограду от этого брата, бывшего брата. Но сейчас он снова, он старый человек, живет в другой стране. Он впал в такой грех, в который молодые редко падают. Гнусный, ужасный грех. Я помню, тогда так нас-то всех потрясло, мы были молодыми еще все-таки, а ему уже пожилой человек, и он был отлучен за этот грех. И что меня тогда поражало, даже в состоянии греха, уже в таком падшем состоянии, этот дух сохранял сопротивление, оправдание. Он был отлучен тогда от церкви. Просто на таких примерах как-то и меня Бог учил, и как-то страх такой, и в других примерах, и на основании Слова Божия. Братья и сестры, такой страх действовать независимо от Бога за правду. Не бывает правды выше Божьей правды. Бог никогда не допустит, чтобы неправда торжествовала. Но только Бог в другой раз испытывает нас терпением, и победить мы можем, только пребывая в Господе. И когда бывают такие ситуации, что мы вроде правильно действуем, мы отставим эту правду, обычно бывает, когда мы действуем независимо, нам приходится идти наперекор, нам надо быть непослушными. И нередко бывает, в каких-то вопросах мы внутренне терпим поражение, мир теряется. Но мы так настолько уверены, что мы правы, мы идем дальше за правду, уже не имея постоянно мира с Богом. То есть уже в непослушании Господу действовать за правду, отдельно от Бога устанавливать правду на земле. Это грех. Это делается уже силой тьмы. Это, к этому нередко поощряет сатана. И вот здесь Христос говорит: «Я победил, победил имя в том, что пребывал в Отце». И нам предлагается тоже побеждать. Побеждать, пребывая в Господе. Побеждать верою, пребывая в Слове Божьем. И тогда, когда приходят эти моменты, когда нам трудно понять, а как правильно, чего Господь от нас ожидает, может быть, так, как Христос тоже со многими слезами, Он молился Отцу, Он хотел исполнить волю Отца. И вот это вот противоречивое, то есть как бы, если возможно, доминует чаша. Весь грех мира, вся грязь, вся нечистота должна быть на Христе. Он любит Бога, а если грех на нем будет, а Бог ненавидит грех, он должен оказаться в стороне от Бога, отделенным от Бога. И вот эта вот борьба теперь, как быть отделенным от Бога? Он же любил Бога, как бы вот это вот, как бы противоречие. И со многими слезами Христос молился так, чтобы исполнить волю Отца, и Он победил именно в том, что Он покорился воле Отца и исполнил волю Отца. И этим самым Он победил и дьявола, победил мир, и в Его победе теперь мы можем тоже быть побеждающими. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, быть побеждающими. Побеждающими именно тем, что мы пребываем в нашем Господе. И это нелегко и непросто, потому что по естественному ходу мыслей, как уже как верующие, как особенно бывает, когда мы утверждаемся, когда мы знаем Слово, другой раз может быть противоречие. Нам бы хотелось, как бы, ну, мы можем, какой-то верности мимо так правильно, чтобы нам не поступать независимо от Господа. И там, где бывает время, проходит другой раз долго, и какой-то вопрос, который нам кажется неправильным, который бывает неправильный, и как терпит, как, друзья дорогие, победа в Господе. Бог, Он победу одержит. Наша победа – пребывать в Нем. А когда пребывая в Нем, Господь поручает, тогда и не останавливаться, тогда и действовать. Но только не независимо от нашего Господа. И Христос сказал, кто побеждает, кто будет побеждающим, он тоже сядет на престоле. Будет время, когда побеждающие сядут на престоле Господа нашего Иисуса Христа. Нашему Господу да будет слава во веки. Аминь.